Друзья, если ответить очень правильно, то скажу так, что не знаю, попали или нет. И думаю, что никто не знает. Хотя есть богословы, которые делают вывод, что однозначно попали, потому что нарек Адам имя жене своей Ева, потому что она стала матерью всех живущих. То есть якобы имя Ева означает жизнь, это значит спасение. Друзья, а если просто как мне представление, то у меня представление, что первый человек, скорее всего, должен быть в раю. Так у меня представление. Но категорично подтвердить Библией, что они в раю, это будет очень трудно. И второй вопрос, вот как. Он пришел уже давно, я его в кармане носил, и теперь решил ответить. Можно ли в воскресенье стирать машинкой автомат? Друзья, Христос сказал так, что суббота для человека, а не человек для субботы. В данном случае мы в воскресенье должны делать все те дела, которые необходимы по дому. И готовить есть, убирать, наводить порядок в квартире. Кто-то скажет, ну можно, например, стирку отложить на понедельник или, скажем, сделать в субботу. Те, у кого семьи большие, знают, что машинка крутится каждый день и с утра до вечера. Вот. Особенно, там, где много детей. Поэтому, безусловно, если в воскресенье без стирки, то в понедельник она без перерыва будет и даже перегреется. Поэтому каждый день машинка работает, каждый день. Никакого греха в этом нету. Большие работы, друзья, например, по ремонту дома, во дворе, или, скажем, производственные работы, мы должны освобождаться, на воскресный день освобождаться. Друзья, нельзя пренебречь заповедь Божию, чтобы мы святили седьмой день. Но то, в чем необходимо, мы должны делать, чтобы семья функционировала нормально. Один брат не пришел в собрание, я решил его посетить. Думаю, как так, всегда ходил, а тут нет. Я пришел домой, а он уголь носит, привез 3 тонны угля и в воскресенье носит уголь. Конечно, это неправильно. Тем более, если по причине работ мы пропускаем собрание. И еще скажу, друзья, даже производственная деятельность, там, где текущие графики и прочее, мы должны стараться подбирать, чтобы график не мешал посещать собрание.
Братья, меня смущает вопрос, ходят слухи о законе многоженства. Как в нашем братстве к этому относятся? Никак не относятся. Нас это не беспокоит, к нам это не касается. Хотя бы с одной справиться каждому. Братья, помогите, что мне делать? Жена у меня хорошая, духовная, добрая. Вся проблема в хозяйственных делах. Уборка в доме и на территории происходит только перед приходом гостей. Мне очень не нравится жить в грязи и беспорядке. Хотелось бы, чтобы после лагеря моя жена стала хоть немного хозяйственной. Хороший муж, вы замечаете? Хорошее, духовное, доброе. Ну, немножко осталось. Я думаю, там уже она теперь будет хорошая хозяйка. А все-таки, друзья, вот все качества добрые, хорошие, а если беспорядок и грязь, то все первое перечеркивается. Перечеркивается. Всегда хозяечка сразу определяется. Чистота, порядок, посуда на месте, помыта после каждого... Вот стола, помыта посуда, и определяется, хорошая хозяйка. Поясните, что значит смотреть на женщину с вожделением? Если я после посмотрел и отметил, что женщина симпатичная, является ли это вожделением? Посмотреть с вожделением – это вожделеть, пожелать. Так с нею быть, так с нею соединиться, так даже искать возможность, то есть она впилась вся, она осталась в сознании, в памяти, вот, и только возможностей нет, обстоятельства не позволяют. Вот так смотреть не разрешается. А если посмотрел, о, приятная, там, красивая женщина, еще и добавил, красивая-то красивая, но грешница, если бы ей покаяться. И все, и будет хорошо. А если об этом не подумаешь, то пойдет дальше эта мысль вглубь. Если произошел развод по вине мужа, оба неверующие, можно ли жене вторично выйти замуж, если нет, то почему? Ну, если оба неверующие, как мы там можем судить? Можно ей выйти или не выйти, она все равно выйдет. Но если по вине мужа происходит развод, как, допустим, было такое, что жена уверовала, а муж неверующий, и муж не желает с ней жить, и до того, что жена или уходит, или он уходит, тогда мы рассматриваем, и то каждый этот вопрос рассматривается отдельно, каждый случай отдельно рассматривается. И бывает такое, что если невиновна сторона верующая, то бывает, что разрешается жениться или выйти замуж. Семь церквей откровения. Это семь периодов или семь вероучений. Друзья, семь церквей – это действительно было в то время, когда Иоанн был на острове Патмос и получал откровение. Было сказано к семи церквам. Они были в то время. Можно применить в наше время к семи периодам, смотря какую цель преследует проповедник. Можно применить. В 4 главе Откровения к какому времени относится? До или после великой скорби? Как раз вот мне эта записка нравится, друзья, что я все цело принимаю. И в моем понимании, что 4 глава – это предварительно, образно показывает Иоанну восхищенная церковь, церковь на небе. Вот в числе 24 старцев – это церковь. 24 череды, сменяющие одна другую, были во все времена в храме Соломоновом. 24 старца – это церковь на небесах. Четыре животных относятся к праведникам ветхозаветным, которые тоже соединяются с церковью, но пониже – церковь на престолах. Четыре животных вокруг престола.
Допустимо детям спать с родителями? Я думаю, конечно, допустимо, пока они маленькие, пока мама кормит ребеночка. Конечно, можно. А так, конечно, правильно, чтобы дети имели каждое свое место для сна, чтобы... И через то, что они сами спят, их дисциплинируют, чтобы они наводили порядочек. Ну и вообще сама логика подсказывает, что родители должны иметь свою кровать, свою комнату и дверь в эту комнату. Как вы считаете, можно ли детям гулять, играть на улице, то есть вне двора? Мне нравится этот текст вот из книги Иова. Там Иов говорит о некоторых людях, что дети их пред глазами их.
Пред очами, да.
Вот. Очень важно, чтобы дети всегда были пред глазами нашими. Даже если у нас есть время, я считаю, нормально, если мы с детьми где-то и на улице, и погуляли, там, или прошлись, или на велосипедах они поездили, или мяч там покатали, но они с нами. Конечно, без присмотра оставлять детей нельзя. Нельзя. Потому что дети даже малого возраста, вот и неверующие дети, у них лексикон слов засорен такими словами негодными. Такой пример приведу. Дети игрались на улице, пришли, вернее, дети игрались, и один из родителей, это мне рассказали такой случай, один из родителей, ну, в это время подошел к песочнице там и слушает, как играются дети, верующие и неверующие. Вот. И девочка из неверующей семьи предложила, давай играть в больничку, давай. Ну, хорошо. И вот они, там у них игры, там палаты, все. Вот. И девочка говорит, а вот здесь у меня будут лежать больные после абортов. Вот я их сюда положу. Эта мать, когда услышала, в ужас пришла. Девочка, дошкольница, там где-то пять лет, как у нее даже в ум такое пришло. А я думаю, значит, где-то дома это легко вот звучит, где-то это все так вот просто. Поэтому дети должны быть всегда под нашим контролем, под нашим взглядом, даже когда они где-то могут общаться с неверующими. Тут допустимо, я понимаю, только если наши дети положительное влияние оказывают. А если наши дети положительное влияние не оказывают, а на нас влияние, конечно, такая игра, такие гуляния на улице, надо от них воздерживаться. С какого возраста нужно наказывать ребенка? Братья и сестры, наказывать детей надо, конечно, с самого раннего возраста. Но наказание, конечно, мы не должны думать, что наказание может быть там всегда, вот их надо стегать ремнем или лозиной. Вот наказание – это мера нашего влияния на ребенка, чтобы помочь ему от чего-то его ограничить и научить его покоряться. А здесь какое наказание – что-то дать или что-то забрать, что-то сделать приятно или не сделать это приятно, шлепнуть его форостиночкой или лозиной. Самое правильное – с самого раннего возраста научить ребенка покоряться родителям. И когда мы будем стремиться это делать с раннего возраста, то нам не придется этого наказывать его в позднем возрасте. Вот я как-то помню, что в одной беседе мы говорили о том, чтобы наказывать детей есть большое преимущество до трехлетнего возраста. Потому что в этот период у человека отсутствует память. Сильно мы его наказывали или не сильно, но в этот период самое результативное – достигнуть того, чтобы ребенка покорить, научиться покоряться. Хуже, когда мы наказываем ребенка уже в позднем возрасте. Это, конечно, оно может где-то отлаживаться у него, что мы его наказывали, это может даже быть где-то и плохо. Вот еще такой вопрос. До какого возраста допустимо, чтобы дети видели, как мама кормит грудью? Я считаю, до такого возраста, пока они сами питаются от груди. А уже когда они не питаются от груди, я думаю, тогда надо, конечно, стремиться к тому, чтобы дети этого не видели.
Ну что, друзья, у нас уже нам так удобно. Вопросы, какие есть, ответите до конца. А потом будем отвечать между проповедями, которые вопросы вы пришлете во время собрания. Отвечу на последние вопросы, и мы потом уже помолимся. Вы говорите, что жена спасется через чадородие, если прибудет в вере. А я слышала, что чадородие – это и есть Иисус Христос, чадо родившееся. Верно ли это? Друзья, есть такой модернистский взгляд о том, что Ева спасется через чадородие. Там речь идет о женщине, и упоминается имя Ева, что Ева спасется через Иисуса Христа. Это как раз как бы ответ на вопрос, который я отвечал перед этим. Друзья, я здесь вот что хочу сказать, что часто люди, чтобы объяснить свою личную ситуацию, подтасовывает Библию под свой собственный взгляд. Например, есть церкви, где женщины не покрываются. Они поясняют, что волосы вместо покрывала. Почему коринфяне должны были покрываться? Потому что там были развратные женщины, и поэтому только коринфян надо было покрыть, а остальным волосы вместо покрывала. Или, например, я недавно в газете читал, один верующий гомосексуалист объясняет, что это библейский взгляд. Давид и Иоаннафан имели такие отношения. Не случайно Давид сказал, что твоя любовь была превыше любви женской. Вот его объясняют. То есть Библию под свою собственную ситуацию он подтасовывает. Друзья, спасется через чадородие почти весь мир. Это очень немногие только церкви и союзы держатся позиции, что нельзя уклоняться от деторождения. И очень многие христианские церкви и союзы, они так объясняют. Ева спасется через чадородие, а нам надо иметь одного-два ребенка, мы имеем право. Спасение чадородия в нашей ситуации никакую роль не играет. Это касается к Еве и к Иисусу Христу, к нам это не касается. Друзья, но тем не менее, просматривал я и другие переводы, однозначный взгляд, что женщина спасется через чадородие при наличии у нее веры в Иисуса Христа. Мы с родителями живем рядом, через дом. Родители контролируют все. даже наш доход. Постоянно высказываются, что надо делать, где работать, что делать в свободное время. Обличение заканчивается слезами и ссорой. Друзья, ну это примерно поэтому я и говорил, что подальше, вот, чтобы не видно было издалека. Вот. Тем не менее, друзья, конечно, вот ситуация, когда родители контролируют полностью, берут под управление ситуацию их взрослых семейных детей, это, конечно, положение неправильное. Но, тем не менее, возможно ли в одном дворе или в одном доме жить и быть отдельными семьями и по Библии существовать? Конечно, можно. Просто для этого нужна и духовная зрелость, и большая мудрость, чтобы не возникало определенных проблем. Николай Степанович, а расскажите что-нибудь о жизни Крючкова. Ну, это быстро не расскажешь. Тут о детях рассказать, о семье. Я на потом оставлю эту записку. Братья, объясните, как это родители вмешиваются в семью, если просят помочь или куда-нибудь отвезти, а у нас в этот момент нет времени, они обижаются, говорят, вы нас не любите, не почитаете, как это почитать? Братья и сестры, вместе с тем, что мы говорим оставить человека отца и мать, мы не должны пренебречь заповедь почитать своих родителей. Слово «почитать» – это не просто уважать, высказываться в их пользу хорошо и так дальше. Но «почитать» – это значит, дети должны заботиться о материальном благосостоянии родителей. И когда родители становятся старенькие, дети должны их досмотреть. В этом случае родители живут в доме детей или дети в доме родителей, и полностью всю заботу о родителях берут на себя. Отвезти, привезти в больницу или лекарства, или кормить, и деньги давать. Да, это значит почитать своих родителей. Многие сестры очень небрежно относятся к своим женским принадлежностям. Бросают везде, не сворачивая, около душа, в туалете, ну и так дальше. Друзья, это примерно то, что я говорил. Я просто сказал, что памперсы, но кроме памперсов, все мы встречаем. Здесь в лае все встречаем. Конечно, надо быть аккуратным и приличным, тем более в обществе, но не только, но и дома. У меня плохие анализы в больнице, лечусь. Нужно лечиться и мужу, говорят врачи, а он не хочет. Что делать? Вы знаете, друзья, я думаю, что в этой ситуации позиция должна быть однозначно категоричной, что лечиться надо обоим. Если ты лечиться не будешь, между нами не будет близости. Потому что болезнь может сохраняться многие годы, вот, и привести вообще к очень плачевным последствиям. Поэтому сознание должно быть. А если оба верующие и никак муж не хочет лечиться, значит применить влияние служителей даже. У нас уже пару лет нет детей. Служители молились. И сами молимся долгое время. Обратились к врачу. Он сказал, что это из-за мужа. И посоветовал кое-какую операцию. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли это? Можем ли мы этим нарушить волю Божию? И будет ли потом благословение? И дети могут ли родиться больными? Может быть, Бог не дает, чтобы мы могли ему послужить чем-то особым? Значит, друзья, я на этот вопрос сказал бы так, что молились, нету детей, молились. Библия не запрещает молиться повторно и в третий раз. Даже апостол Павел пишет, я трижды молился, чтобы Бог удалил его от меня. Трижды молился. Поэтому бывают случаи, что и повторно совершается молитва, и бывало и третий раз. И бывало после первого, второго раза нету результата, а после третьего был результат. Друзья, здесь вот что. Обратились к врачу, а врач сказал. Я понимаю, друзья, чтобы вмешаться в организм, тем более в сфере деторождения, я думаю, что мнение только одного специалиста, тем более поселкового врача, это недостаточно. То есть здесь надо, считаю я, советую, сделать несколько вот, диагностических проверок, и если совпадает общее мнение, и реально полечить мужа или жену, чтобы появились дети, этим не следует пренебрегать. В общем-то, врачи бывают, помогают. Ну, например, там загиб трубы или еще что-нибудь, и врачи без труда это поправили, и дети рождаются. В общем-то, это можно делать, пренебрегать этим не следует. И нельзя думать, что дети теперь должны быть больными, или благословения не будет и прочее. Вы скажете, а почему Бог не исцелял? Ну, по разным причинам бывает Бог не исцелял. Может, не исповедали, может, грех какой упущен. А может быть, еще какие причины были. Муж систематически половину собрания спит. От чего это может быть и как бороться? Подскажите, пожалуйста. Друзья, это бывает от переутомления, это во-первых. Если отдыхают достаточно много, и он все равно спит, это бывает демоническая зависимость. Да, сон во время собрания или чтения Библии, с которым трудно и бороться, это бывает демоническая зависимость. Нужно исповедаться, возможно, отрекаться от каких-то грехов. Николай Степанович, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. До какого месяца беременности допускается близость? Друзья, я здесь просто рекомендация там. До такого момента, пока жена к этому расположена. А если жена уже не расположена, если ей тяжело, значит, надо прекратить. Жена может быть расположена и за 2-3 недели до родов. Она может проявлять инициативу какую-то в этом вопросе. То есть, в принципе, это допустимо. Хотя близость в поздний период беременности может стимулировать роды. Поэтому нужно здесь быть тоже осторожным. Друзья, но и бывает, что в 7 месяцев уже ей тяжело. Беременность по-разному протекает. Для нее уже страшно подумать о какой-то близости и все прочее. Значит, это тоже муж должен входить в положение и не беспокоить ее. Братья, расскажите, пожалуйста, о музыкальной школе. Нужно ли там учиться нашим детям? Сын говорит, что его учат там джазовые произведения, аккорды мирские. Продолжать ли там его обучение? Хотелось бы, чтобы он служил Богу данным даром. Друзья, учиться или не учиться, это в Совете Церкви тоже были разговоры на эту тему. Это вопрос решают родители. Это вопрос совести родителей. Если они считают, что можно учиться, пускай учатся. Но здесь сын говорит, что учат мирским аккордам. Он просто не хочет учиться, сын. И говорит, меня учат мирским аккордам. И все вроде, а ну ладно, тогда нельзя. Тогда нельзя. Друзья, сегодня ситуация такая. Во-первых, мы платим за обучение. И мы можем учителям сказать, что мы верующие. Наши дети на хор не ходят. И вот эти произведения мы просим не преподавать нашим детям. И все. И учителя, они сейчас идут навстречу. Они деньги получают за наших детей. А представьте, в Тимошевске 40 детей обучаются в музыкальной школе. Мы поднимем бут и всех 40 заберем. Поэтому, в общем-то, они идут на уступки. Мы говорим, вот это нам нельзя, вот это нельзя. И они нам идут навстречу. Но, в принципе, то в Совете Церкви нет решения, что дети не должны учиться в музыкальных школах. И последний вопрос. Мне кажется, что муж перестает меня любить. Он, как и я, верующий. Со стороны всем кажется, что у нас идеальная пара. И многие восхищались нашими отношениями. Но муж мне не раз говорит, что кроме меня ему нравятся еще несколько сестер. Хотя не имеет к ним каких-то греховных мыслей. Просто нравятся и все. Меня оставлять или изменять мне он не хочет. Говорит, что любит только меня. Могут ли человеку, помимо того, кого он любит, еще нравиться другие? Как быть в такой ситуации? Ну, во-первых, скажу, неразумный муж, который жене говорит, что ему кто-то нравится, много сестер. Я думаю, что это неразумно. Это во-первых. Друзья, ну, в самом принципе. Вот здесь написано, что муж говорит, что меня любит. Ну, надо верить. Написано, любовь всему верит. Скорее всего, любит. Скорее всего, любит. Вот. Друзья, только я что здесь хочу сказать? Ну, допустимо любить еще кого-нибудь. Или здесь написано слово «нравится». Но мне это приемлемо, в смысле, такая формулировка. Друзья, в Библии написано «любите друг друга, как я возлюбил вас». Поэтому мы должны любить всех верующих, и братьев, и сестер. Поэтому, если принципиально, могу ли я любить еще сестер? Ну, безусловно, могу. Это заповедь Бога. Просто любовь, друзья, она имеет разновидность. Например, любить детей и любить жену. Это же не одно и то же. Или, например, любить верующих или любить мирских людей. Или любить врагов. Да, мы должны любить и врагов, и мы должны любить верующих. Но любить той любовью других сестер, какой мы любим жену, безусловно, это грех. Это грех. То есть испытывать плотские симпатии к другим женщинам. Друзья, в общем-то, я понимаю, что это недопустимые вещи. Если это имеет место, необходимо покаяние. Необходимо покаяние и молиться об освобождении, чтобы такого не было. Потому что чувство к кому-либо – это всегда в ущерб чувствам к своим супругам. Ну и здесь еще передали к молитве, да, и вот еще. Как объяснять детям, откуда появляются дети, как рождаются? Возраст 4-7 лет. Вот. Ну, напрашиваться самим на эти вопросы, вот, я не думаю, что это всегда нужно. Бывает, ребенок знает это достаточно рано, он это узнает и не нуждается ни в каких ответах. Друзья, но бывает, дети спрашивают. Бывает, дети спрашивают, вот, ну откуда? Родители, вы думаете, да, вот покупаем в больнице, мама уже пошла покупать, вот, а у них тогда сколько стоит? А кого? И они начинают заказывать, только пускай купят мальчика, только мальчика, а потом девочку купили, вот нас не послушались, и все такое, все такое. Друзья, я-то в общем считаю, что нормально, если дети наши будут знать, что дитё появляется в животе, и что он рождается в родильном доме, и так дальше. Дети это будут знать, и к этому отношение нормально. Ну, я скажу, друзья, вот у нас последние дети, у нас два маленьких еще в школу не ходят, и еще третий, совсем младенец еще. Вот, дети наши всегда знали, что мы ожидаем ребенка. И разговоры бывали, вот, что хотели бы девочку, все мальчики хотели бы девочку, и имена придумывали, вот, и все было нормально. Друзья, не чувствовалось какой-то дискомфорт вот в этом разговоре, или какие-то подозрения, ухмылки, или все было совершенно естественно. Тем более, друзья, когда возраст детей 26 и 25, и жена ожидает ребенка, а у нас уже внуки, уже двое внуков было, потом еще дитё родилось у нас. Поэтому я понимаю, что детям надо рассказать. Просто надо рассказать доступным языком, чтобы у них не появилось каких-то отрицательных там эмоций. Помолимся, вставши, помолимся. Значит, просьба к молитве такая. За брата Володю из Брянска. У него перелом позвоночника и сотрясение мозга в тяжелом состоянии в больнице. Христианская семья, член церкви. Ему 24 года. И двое детей уже у него. То есть он уже семейный. Да, был вчера такой звонок. Вот, и то ли упал откуда-то, то ли с дерева, то ли со стройки упал. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за собрание, которое начинается, за вопросы многочисленные. Если мы что-то не все хорошо отвечаем, Господь, Ты нас корректируй, поправляй, чтобы обучение в наших церквях и здесь, в лагере, было правильным. Господь, и также наша просьба, чтобы Ты собрание предстоящее благословил, чтобы хорошо прошло, чтобы доступно было объяснение Библии, как должны верующие жить. Господь, и просим Тебя за Володю, который сломал позвоночник. Наша молитва к Тебе, чтобы Ты уврачевал его. Понимаем, что это тяжелая травма, но для Тебя все возможно, Господь. Поэтому коснись Твоей исцеляющей рукой его тело. А мы Тебя за все благодарим, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.